Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Ираке снова совершено нападение на шиитскую мечеть. Погибли по меньшей мере 4 человека. В Екатеринбурге в результате пожара в общежитии погибли 3 человека. В Минске сегодня состоится инаугурация Александра Лукашенко, в третий раз подряд объявленного победителем на президентских выборах. В Ираке снова совершено нападение на шиитскую мечеть. При взрыве заминированной машины в городе Мусаиб к югу от Багдада погибли по меньшей мере 4 человека и 15 ранены. Накануне взрыв у шиитской мечети в Багдаде унес жизни свыше 70 человек, более 160 ранены. Взрывные устройства привели в действие 2 или 3 смертника. Нападение, по мнению обозревателей, еще более усугубит напряженность в отношениях между шиитской и суннитской общинами Ирака. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил.
Мы призываем население Ирака соблюдать спокойствие и порядок. Мы вместе с правительством Ирака примем все необходимые меры безопасности, чтобы впредь предотвратить такие нападения.
Это был представитель Госдепартамента США. Израильские ВВС вновь нанесли сегодня ракетный удар по сектору Газа. Ракета попала в машину с палестинскими боевиками. 2 человека убиты, 1 ранен. Израильское командование сообщило, что удар был нанесен сразу после того, как боевики обстреляли ракетами территорию на юге Израиля. В пятницу при аналогичных обстоятельствах были убиты 5 палестинских боевиков. В Екатеринбурге в результате пожара в общежитии погибли, по предварительным данным, от 3 до 4 человек. Еще 2 госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. В 4-этажном здании, принадлежащем компании Европа-Азия, живут, в частности, граждане Китая. Среди причин пожара называют несколько версий: поджог и замыкание в электросети.
Радио Свобода. Новости.
В России проходят акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В манифестациях, организованных коммунистами, участвуют жители многих городов, включая Москву. В Хабаровске на демонстрацию протеста против политики властей вышли около 5000 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ставрополе акция собрала более 2000 участников, в Владивостоке около 1000. В Москве более 5000 человек приняли в митинге шествие. За порядком следили около 3000 милиционеров и военнослужащих. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошев.
Участники акции намеревались пройти шествием к памятнику Карлу Марксу по Тверской улице. Однако префектура Центрального округа дала разрешение на шествие по параллельной улице Дмитровки. К началу шествия в колонии, где собрались активисты КПРФ, молодежь из авангарда «Красной молодежи» и «Лимоновцы», собралось уже более 3000 человек. Само движение заняло не более получаса и прошло без инцидентов. Только напротив Совета Федерации нацболу зажгли несколько фаеров и проскандировали «Белоруссия» и «Россия все, остальное ничто». Митинг на Театральной площади открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Я благодарю, что вы проявляете характер, что вы сегодня подняли своих детей и сыновей, и активно участвуют в этом студенты и молодежь.
Акция закончилась не просто призывом разойтись в сторону метро, но и напоминанием. 1 мая на улице должны выйти сотни тысяч. Каждый настоящий борец с властью обязан привести с собой на первомайскую манифестацию как минимум 5 единомышленников. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве состоялась учредительная конференция движения «Народно-демократический союз», который создает экс-премьер России Михаил Касьянов. По его словам, основная цель движения – не дать властям готовить масштабные фальсификации на выборах. В конференции приняли участие около 200 делегатов от 40 регионов. Среди участников – представители СПС, «Яблоко» и «Демократической партии». В Минске сегодня инаугурация Александра Лукашенко, в третий раз подряд объявленного победителем на выборах президента Белоруссии. С подробностями корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
Сама дата, как собственная церемония, вызывают много вопросов и противоречивых чувств у белорусов. Прежде всего, выбор места для торжества. По мнению экспертов, Лукашенко специально собирает гостей на Октябрьской площади, чтобы показать, кто в белорусском доме хозяин. Впрочем, лишний раз это узнают лишь граждане Белоруссии. Никто из лидеров зарубежных государств, включая руководителей стран СНГ, на инаугурацию не приглашены. Инаугурация в прямом эфире будет транслироваться по государственному телевидению. Кульминацией первой части торжеств станет присяга главы государства на Конституции в здании Дворца Республики. Затем торжественные мероприятия переместятся на Октябрьскую площадь. Перед президентом промаршируют войска и дадут клятву главнокомандующему, представителей вооруженных сил, а также подразделения пограничных, железнодорожных, внутренних войск, МЧС и КГБ. Белорусская оппозиция также готовится к инаугурации. По словам активистов молодежных движений, есть несколько сценариев проведения альтернативных церемоний, которые, по соображениям безопасности, лучше заранее не разглашать. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании назначен новый министр внутренних дел, последовательный сторонник мирного решения баскской проблемы. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Мадриде Виктор Черецкий.
Альфредо Перес Рубалькава стоит у истоков мирного диалога с баской вооруженной группировкой ЭТА, объявившей недавно бессрочное прекращение огня. Его назначение с одобрением воспринято общественностью. Парламентский спикер баской националистической партии Жосу Иньяки Эркорека. Мирный процесс отныне возглавит человек, который с самого начала был его вдохновителем. Я думаю, что это назначение будет способствовать успешному выполнению намеченных планов. Одновременно выпущены из тюрьмы три руководителя партии Батасуна политического крыла ЭТА. Считается, что они вольются в подготовку официальных переговоров, которые могут начаться уже летом при международном посредничестве. Против подобного посредничества выступает испанская консервативная оппозиция, полагая, что оно унижает национальное достоинство страны. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Бишкеке прошел массовый митинг оппозиции, протестовавшей против проникновения преступных элементов во властные структуры. Митингующие требовали от президента Киргизии Курманбека Бакиева радикальных судебных и правовых реформ. По словам лидера партии «Союз демократических сил» Кумадбека Байбалова, если власти не выполнят требования демонстрантов, 29 апреля в Бишкеке состоится многотысячный митинг с более жесткими требованиями. Напомню главные новости. В Ираке сегодня снова совершено нападение на шиитскую мечеть. Погибли по меньшей мере 4 человека. В Екатеринбурге в результате пожара в общежитии погибли 3 человека.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Итак, недавно на очередной сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию в адрес России прозвучали неожиданные для всех похвалы от генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Отметив, что Россия занимает второе место в мире после США по числу мигрантов, генеральный секретарь сделал вывод о благоприятной миграционной политике российских властей. С чем на самом деле связано такое количество мигрантов, а их, по данным ООН, более 12 миллионов, действительно ли они комфортно себя чувствуют в России и как российские власти борются с ксенофобией среди населения, если дела обстоят так благополучно. Сегодня мы об этом будем беседовать с Владимиром Мукамилем, директором Центра этнополитических и региональных исследований, автором доклада «Проблемы миграции в современной России», а также с Давидом Бериташвили, вице-президентом Московского грузинского землячества. Но сначала, конечно же, о совсем недавнем трагическом событии, которое тесно переплетается, на мой взгляд, с проблемами миграции. В Санкт-Петербурге в пятницу утром неизвестный открыл стрельбу по группе иностранных студентов, в результате чего один из них, гражданин Сенегала, убит. В соседнем дворе оперативники нашли помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. За неделю это уже третий инцидент с участием скинхедов, получивший широкую огласку. 2 апреля был избит министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов. В ночь на понедельник в метро избили продюсера НТВ Ильхара Мирзоева. Отметим, что московская прокуратура сначала не усмотрела в этих инцидентах признаков разжигания межнациональной розни и пыталась классифицировать преступление как хулиганство, пока Генеральная прокуратура России не взяла дела под личный контроль. Что видно из этих сообщений? Ну, во-первых, что общество негативно относится к людям другой национальности, и то, что власти всячески пытаются переквалифицировать преступления, совершенные на национальной почве, на хулиганство. К Владимиру Изевичу у меня вопрос. На ваш взгляд, что первично? Власть идет на поводу общества? Или же общество, видя такую мягкую позицию власти по отношению к таким преступлениям, наоборот, наращивает свой такой вот негативный потенциал?
Как сказал один известный политик, оба хуже. Здесь негативную роль играет и позиция властей, нечетко обозначенная и крайне декларативная, не подкрепленная ни правовыми гарантиями, ни, главное, правоприменением. А во-вторых, конечно, общество. Все опросы, социологические опросы показывают, что россияне подвержены ксенофобиям. Распространенность ксенофобии охватила все социально-демографические группы. В принципе, ксенофобия – это нормально. нормально, когда есть дистанция между своим и чужим. Но у нас ксенофобия приобретает ужасающие масштабы. И самое страшное, не только то, что они выскальзывают из кухонь, а то, что эти декларации, призывы подхватывают публичные политики, то, что этими ксенофобскими призывами заполнены СМИ, это становится неотъемлемым элементом нашей социальной жизни. Вот что страшно. И, разумеется, особенно страшно, что ксенофобия не ограничивается словами, а принимает крайне жесткие формы.
Давид Ревазович, вам даю слово.
Я бы хотел обратить внимание на малозначительную деталь, что на ружье, из которого выстрелили вот этого человека с темным цветом кожи, была нарисована свастика. Это еще и означает, что в этом преступлении есть еще элементы вызова. Потому что, ну, взял, подстрелил и вроде бы спрятался. Нет, он решил след свой оставить. То есть именно вот свастика на руле показывает, что эти люди, которые выходят из тени, нападающие на инако выглядящих, я бы так сказал, они уже себя утверждают в обществе. Они пытаются оставить какой-то след среди публики, чтобы он запоминался. Знак свой оставляют. Мне кажется, что какие-то внешние соблюдения приличий побуждают власти затрачивать какие-то деньги на борьбу с ксенофобией. Но это очень формальный характер носит. Мне кажется, что самое ужасное, ну, допустим, не досмотрели, не смогли предотвратить или, как говорят в органах, профилактировать, произошло что-то. Вот дальше начинается ужасное. Это виляние судов, какие-то непонятные мутные вердикты присяжных, непонятная реакция властей. Скажем, мне кажется, что ситуация в глазах общества сильно бы изменилась, если бы вот этот человек, который погиб темнокожий студент, например, если бы Матвиенко с букетом цветов пришла бы на похороны, да, если бы какой-то знак бы она подала бы, что власть не только рескрипты какие-то, указы издает, но еще и власть болеет за это дело. Так же, как и там во время трагедии на рынке, когда очень много погибло не москвичей, это было все смазано, как будто не люди погибли, а погибли какие-то другие люди, другого сорта, другой категории. Мне кажется, что вот эти чувства нужно пробуждать, но у власти, наверное, не доходит до этого руки, может, даже в голову не приходит, так мне кажется.
По вашему мнению, да, вот что должны делать власти?
Я хотел бы оттолкнуться от слов Давида, который сказал, чувства надо пробуждать. Это мне напомнило пушкинские строки. Представьте себя, как бы себя почувствовал Пушкин сегодня, не только в Питере нынешнем, ну и в Москве, в любом другом городе России. Надо обозначить позицию властей. Ведь иногда она бывает не то, что невнятная. Скажем, действовала федеральная целевая программа толерантности, которая была рассчитана на 2001-2005 год. И что было сделано? В 2004 году она была закрыта в связи с выполнением.
Кстати, Давид Ревазович, мы по этой программе по толерантности говорили,
да,
перед эфиром.
Я бы хотел здесь добавить очень важную деталь, что если вы нарисуете график вложений вот с 2000 года до 2004 в эту самую толерантность, это сотни миллионов рублей, и это будет растущая такая вот кривая. Как это не парадоксально, если вы изобразите рост на том же графике ксенофобских настроений, то он совпадет вот с этим ростом вложений в программу толерантности. Парадокс. То есть такое впечатление, что минуя, так сказать, адресата, вот те круги, которые должны стать толерантными, да, непосредственно запитывается вот эти ксенофобские настроения.
Ну, это, на мой взгляд, классический случай ложной корреляции.
Совершенно верно, но она есть.
Скажите, а нужна единая какая-то позиция власти? Или все-таки, может быть, в различных регионах создавать свои концепции, исходя из сложившейся ситуации? Существуют же различные регионы, мы знаем, там Ставропольский край, существует Краснодарский, другие регионы, в которых миграционные потоки не пересекаются так сильно, как в Ставропольском крае. Вот на ваш взгляд.
Власть полностью устранилась от национальной политики, по крайней мере, на федеральном уровне. Есть регионы, на которых можно равняться. Пермская, Саратовская, Самарская, Волгоград. Ну, Волгоградская позже присоединилась. На другом полюсе регионы Южного федерального округа, в первую очередь, это, конечно, Краснодарский и Ставропольский край. Должен сказать, что утверждение о том, что эти регионы испытывают особенно мощный приток иноэтничных мигрантов, было бы не совсем правильно. Это действительно было в начале 90-х годов, в середине 90-х, но не сейчас, потому что мигранты едут туда, где можно заработать. А это Центральная Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий округ. Где высокие зарплаты, где доходы есть, туда они едут.
То есть сейчас миграция в основном состоит из трудовых мигрантов, да?
Да, сегодня в основном трудовые мигранты.
Ну вот тут еще, конечно, большая проблема – это проблема ассимиляции. И давайте о том, как уживаются коренное население и выходцы с Кавказа, мы послушаем репортаж Надежды Гладыш из Ижевска. Я специально взяла регион, где он довольно нейтральный. Там не было, по крайней мере, никаких всплесков деятельности, скажем, ультраправых радикалов. Но и относительно совсем благополучным этот регион тоже назвать нельзя.
За последние 15-20 лет миграция представителей народов Кавказа и Закавказья на территорию Удмуртии заметно усилилась. В Удмуртии много лет существуют и активно работают национально-культурные и общественные организации. Всего их более 20. Среди них заметное место принадлежит обществам, созданным армянами и азербайджанцами. 2 года назад возникло общество чеченской культуры. О том, чем живут эти организации, рассказала Наталья Смирнова, заместитель регионального министра национальной политики.
Более активно работают армяне. Очень хорошо они проводят свой национальный праздник Вардевар. В июле, когда в Армении мало дождей, народ собирается для того, чтобы цветы цвели, был урожай. Все обливаются водой. Быть облитым в этот день – это символ большой удачи, большой любви. Азербайджанцы каждый год отмечают свой национальный традиционный праздник Навруз-Байрам. Праздник всегда бывает многонациональный, потому что он уже стал любим другими народами.
Другой взгляд на проблему взаимоотношений коренного населения и выходцев с Кавказа формулирует Кузьма Куликов. Он возглавляет Академический институт истории языка и литературы Удмуртии, ученый-историк, видный общественный деятель. Вот лишь 2 истории из многих подобных.
Я приезжаю в Дебиос-Сыл, у нас там идут раскопки 5-7 веков. Пошел я у крестьянки покупать молоко, а смотрю, женщина плачет. Что случилось? Сына избили. За что? Оказывается, нужны были очень деньги семье. Сын зарезал поросенка, повез на базар продавать это мясо. И его кавказцы избили. За то, что он им не сдал шашлычную свое мясо. Была экспедиция вместе с финнами. Едем мы в Марийскую деревню. Это в Кракулинском районе, Усть-Сокла. Опять женщина подходит ко мне и плачет. Теперь жалуются уже марийцы. Армянин построил магазин. Потребсоюза не стало, он выжил. Он возил продукцию крестьян Сарапул и Кракулина на переработку или сам начал перерабатывать. Ну и каждый житель Усть-Соклы вскоре стал его должником. Все, без исключения. Вот своеобразный ростовщик.
По его мнению, сами представители кавказских народов нарушают местные обычаи, ведут себя не так, как традиция предписывает это гостям.
Они не соблюдают тех обычаев, устоев, обычного права, морали, которые устоялись здесь в древнейших времен. Они просто своим видом, своим поведением, когда они врываются в очередь в магазин, сразу проходя, расталкивают женщину. Когда они, зайдя в общественное место, громко разговаривают, у нас ведь так не принято. То есть все поведение не устраивает местных людей.
Когда-то в райцентре Малая Пурга дело дошло до открытого столкновения, в котором участвовало более 100 и было ранено 8 человек. Именно тот случай понудил власти, правоохранительные органы и местные общины искать компромисс за столом переговоров. С тех пор ничего подобного в Удмуртии больше не случалось. Каким будет сосуществование коренных народов при Урале и представителей кавказских народов в Удмуртии, зависит от всех участников этого очень тонкого процесса. Во всяком случае, опыт показывает, что на самотек его пускать нельзя. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Я специально поставила подобный материал, чтобы показать, насколько распространены, к сожалению, подобные настроения среди местного населения. И такая другая точка зрения очень характерна для местного сообщества в разных российских регионах. Поэтому я прошу ответить на подобный вызов эксперта в области миграции. Владимира Мукамеля, директора Центра этнополитических и региональных исследований, и Давида Бериташвили, вице-президента Московского грузинского землячества. Да, Давид Ревазович, пожалуйста.
Первый взгляд, мы слышали выступление, скажем, академического работника. Он возглавляет институт исследовательский, но он почему-то очень напоминал выступление, скажем, какого-то, скажем так, офицера МВД, который пытается защитить там честь мундира. В принципе, это типичный пример антитолерантного выступления, где он заострил внимание на двух случаях. Да, действительно, есть такая проблема, наверное, адаптации людей к местным там обычаям, нравам, но, так сказать, ее вот таким образом раздувать, ведь для некоторых недостаточно продвинутых людей это просто сигнал взять и, так сказать, дать по башке вот этим взорвавшимся кавказцам. Потом там несколько раз слышалось такое слово «Закавказье», а Шутутов из Закавказья, он вовсе даже с этой стороны Кавказа. То есть нелюбовь к инаковыглядящим, она не только, так сказать, тем, которые относятся к истинному зарубежью, но и к своим, так сказать, гражданам России тоже. В общем, мне кажется, что это вразрез идет тому, что нужно обществу. Я не говорю, что надо скрывать эти случаи, но как-то вот так открыто фактически науськивать, мне кажется, это неправильно.
Да, пожалуйста, Владимир Мукамель, какой выход из вот этой ситуации? Как смягчить напряженность между некоренным населением и местным населением?
Ну, во-первых, более качественно делать репортажи. Меня, например, смущает прозвучавшая риторика «гости». Это отношение к мигрантам как к гостям, которые приходят в чужой дом, гадят и наводят свои порядки, это очень распространенная риторика. Во-вторых, мне не очень понятно, а кто мешает местным жителям создать кооператив, который бы конкурировал с вышеупомянутым торговцем. Кто мешает? Да потому что лень мешает. Потому что мигранты не всегда, но по большей части вынуждены зарабатывать, вынуждены содержать свои семьи, вынуждены начинать с нуля, они более инициативны, более мобильны. По нашим обследованиям, рабочая неделя мигрантов составляет, и по обследованиям других специалистов, 50, 60 и 70 часов в неделю. Ну, кто же из россиян столько работает, извините?
Все-таки хотелось бы мне услышать о проблемах интеграции. Существует Федеральная миграционная служба, да? Но, насколько я понимаю, вот как ясно из вашего доклада, Владимир Изевич, на ваш, по крайней мере, взгляд, миграционная политика строится не столько на том, чтобы облегчить интеграцию прибывающих мигрантов в сообщество, сколько на борьбе с нелегальными мигрантами.
Совершенно верно. Вот эта политика противодействия и борьбы с незаконными мигрантами была обозначена в начале 2000-х годов и вплоть до марта прошлого года однозначно трактовалась как целевая политика. Результаты этой политики мы видим. Год назад было на заседании Совета Безопасности принято решение, что эта политика, в общем-то, оказалась неудачной. И было принято решение о том, что необходимо перестраиваться. И обозначился поворот на 180 градусов. Действительно, сейчас в середине марта внесен законопроект о миграционном учете иностранных граждан. Предполагается внесение дополнений и изменений в закон о гражданстве. Разрабатывается программа добровольного переселения соотечественников.
То есть миграционная политика смягчается?
Вы знаете, в чем дело. Я бы не судил о политике по словам. Судить надо по конкретным делам. А что конкретно? Год прошел, сделано ничего. Да, были в порядке эксперимента легализованы 7 тысяч незаконных трудовых мигрантов. Но это же как было сделано?
Это было сделано как
войсковые операции. МВД окружает стройку, и дальше можно не продолжать.
Я все-таки не могу отойти от того репортажа, который мы услышали.
Так для этого я как раз и пригласила вас, экспертов, чтобы вы могли достойно ответить на подобные, очень распространенные в обществе ксенофобские настроения.
В принципе, выслушав его, обычный слушатель поймет, что от приезжих один только вред. Вместе с тем, приезжие люди, и как нелегальные, так и легальные, так или иначе участвуют в создании вот этого ВВП, да, которым живет Россия, который там прибавляется на 8% в год или там 9%. И, конечно, такие сообщения нужно балансировать и той пользой, которую приносят эти люди. Значит, я живу на достаточно низком этаже, и передо мной двор. Год назад появились у нас 3 дворника из Узбекистана. Все 3 дети многодетных семей и молодые. Абсолютно изменилась ситуация вообще в наших дворах. Асфальт стал быть виден, несмотря на то, что снежная, морозная, там зима и так далее, своего рода антитеза к тому вот рогозинскому клипу, что кто здесь спачкает Москву и сварит и так далее. Не обошлось, конечно, без письма бдительной дамы, которая запросила ЖЭК, а почему именно эти наняты, а не русские? На что я присутствовал вот при беседе с этой бдительной дамой, она уже пожилого возраста, когда главный инженер ответил ей: вы знаете, вот предыдущие пили и, так сказать, прогуливали часто, а эти работают с утра до вечера. Поэтому вот то, как конкретно в моем дворе, то, что я наблюдаю, вовсе не свидетельствует о вреде найма на работу людей, приехавших издалека.
Вы позволите?
Два слова буквально.
Это действительно проблема. Почему? Работодатель говорит: у меня альтернатива. Либо беру иммигранта, либо русского. Но наш с утра еще не может, а после обеда уже не может работать. Мы привыкли считать деньги в чужом кармане. Очень распространены обсуждения, а сколько мигранты вывозят. Да, они пересылают деньги. По моим подсчетам, порядка 3,5-4 миллиардов долларов покидают территорию России. Но почему никто не задумывается, а сколько здесь они оставляют? Это тоже, по меньшей мере, 1-1,5 миллиарда. Питаются. Они покупают продукты. В эти акцизы, в эти налоги, которые платит уже торговая сеть, включены
ну и потом их остаются деньги. Построенные дороги, дома и так далее.
Об этом и речи не может. Конечно. Ведь это же все остается здесь. Почему об этом никто не говорит? Вообще наше мышление излишне политизировано и недостаточно экономичное, если можно так выразить.
Да, пожалуйста, пожалуйста. Давид Ривас.
Я хотел бы добавить, что ведь есть еще главная стратегическая проблема, которая весьма мешает, наверное, и будет мешать России динамично развиваться, это печальная демографическая картина. И тот выбор, который у нас сейчас стоит, он заключается в том, что пока еще есть возможность привлекать таких мигрантов, которые сочетаются с российским культурным пространством. То есть люди бывшего СССР, которые, по крайней мере, почти поголовно владеют русским языком, которые имеют какое-то понятие о нравах и обычаях, царящих, так сказать, в России, в самом таком нормальном смысле этого слова. И в разрез вот этой необходимости насаждаются вот эти ксенофобские, или попустительствуются ксенофобским настроением, власть не пресекает их, что, в общем-то, тормозит улучшение демографической ситуации, которая так необходима для динамичного развития. Ведь европейские страны тоже сталкиваются с этой дилеммой. Стареет население, все привыкли к росту экономических показателей, к комфорту. А как, если население? Значит, приходится привлекать со стороны из других стран мигрантов. Ну и вот, значит, правительство тамошнее балансирует на этой грани, потому что настроение против чужаков есть и в Европе. Но, с другой стороны, они не помилуют то правительство, которое ему хочет жизненные условия. Ну и вот поэтому острию бритвы и двигаются и французские, там, и другие западные, и германские правительства, чтобы не снижать темпы производства и в то же время, чтобы не падал уровень. И еще какой-то надо поклоны отбивать и ксенофобам, которые есть в обществе, и как-то их, так сказать, не дразнить. И вот весь этот баланс различных, так сказать, составляющих, конечно, обязано правительство сводить и выбирать ту линию, которая помогала бы России двигаться дальше. И почему-то этим не занимаются, ну, по крайней мере, в полном объеме. Кусками какими-то вот восполняется дефицит разума, я бы сказал, в этой области.
Спасибо. Понятно. Я напоминаю, что о положении мигрантов в России, о официальной миграционной политике в России я беседовала с Владимиром Мухамилем, директором Центра этнополитических и региональных исследований, Давидом Бериташвили, вице-президентом Московского грузинского армянского землячества. И в продолжении темы «К чему приводят ксенофобские настроения в обществе» слушайте во второй части программы «Дорога свободы» в региональных репортажах через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Лукашенко, в третий раз избранный президентом Белоруссии, официально вступил в должность президента страны на очередной 5-летний срок. В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии, погибли 3 человека, 2 госпитализированы. В Ираке снова совершено нападение на шиитскую мечеть. При взрыве заминированной машины в городе Мусаиб к югу от Багдада погибли по меньшей мере 4 человека и 15 ранены. Накануне взрыв у шиитской мечети в Багдаде унес жизни свыше 70 человек, более 160 ранены. Установлены 4 подозреваемых в нападении на сотрудника телекомпании НТВ Ильхана Мирзоева. 2 из них задержаны. Найдено также 2 свидетеля нападения. Мирзоев был избит скинхедами 3 апреля в московском метро. В России прошли акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На митинги, организованные коммунистами, вышли 1000 человек во Владивостоке, Хабаровске, Пятигорске, Москве, Екатеринбурге и других городах страны. В Москве состоялась учредительная конференция движения «Народный демократический союз». Председателем избран экс-премьер России Михаил Касьянов. В Бишкеке прошел массовый митинг протеста. Представители оппозиции протестовали против проникновения преступных элементов во властные структуры. Сейм Латвии на экстренном заседании утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Айгдаром Калвитисом. Израильские ВВС вновь нанесли сегодня ракетный удар по сектору Газа. Ракета попала в машину с палестинскими боевиками. 2 человека убиты, 1 ранен. На юге Афганистана в перестрелке убит один из самых влиятельных командующих боевым подразделениями талибов. В городе Герат на западе страны смертник взорвал заминированную машину вблизи базы миротворческих сил НАТО. Убиты 2 мирных жителя. Оппозиция в Непале отменила демонстрацию в столице страны ввиду того, что власти ввели там комендантский час. Демонстрация должна была завершиться 4-дневная забастовка протеста.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Несмотря на заявления российских властей о смягчении миграционной политики, на похвалы генсека ООН, заявляющего о благоприятной миграционной атмосфере в России, активных действий Федерального центра по преодолению ксенофобии в обществе пока незаметно, считают эксперты. Либо власть выжидает, либо ее устраивает такое положение дел. Нельзя, конечно, не отметить, что по наиболее громким делам, вызвавшим общественный резонанс, реакция власти почти мгновенна. Это осуждение, взятие дела под контроль Генпрокуратуры и руководства МВД, интенсивный поиск исполнителей преступлений. Как это случилось с избиением министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева в Москве. Однако, что касается каждодневной, будничной работы, типично другая ситуация. Когда руководители региональных управлений внутренних дел подвергают сомнению организованной скинхедов, когда следствие, а затем суды, отвергают версию преступления на национальной почве и классифицируют совершенное преступление как хулиганство. Так было и с убийством таджикской девочки в Санкт-Петербурге. Не получают никакой оценки откровенно националистические выпады государственных чиновников, депутатов Государственной Думы России. До сих пор, кстати, действия губернатора Красноярского края Ткачева, печально известного своими националистическими высказываниями, не получили никакой оценки со стороны федерального центра. А между тем, турки-месхетинцы, проживающие в Краснодарском крае, выезжают из России в США по специальным беженским программам помощи. Вслед за турками-месхетинцами покидают страну батумские курды. Более 15 лет они живут на Кубани без российских паспортов и без прописки. Кто окажется следующим, выяснял Геннадий Шляхов.
Закончится 2006 год, и большая община турок-месхетинцев, проживавших на Кубани, окончательно переселится в США. 15 тысяч человек, взрослых и детей, так и не смогли ассимилироваться в Краснодарском крае. О причинах рассказывает руководитель Новороссийского комитета по правам человека Вадим Коростелев.
Мы видим негативное отношение власти к малым, мусульманским и другим народам, которые не исповедуют христианство. Это проявляется, во-первых, в дискриминационном законодательстве, которое существует на данный момент. Есть закон о незаконной миграции в Краснодарском крае, который был принят в 2004 году. Он действует до настоящего времени. Несмотря на то, что по нашему письму прокуратура Краснодарского края вынесла протест на этот закон, тем не менее, до сих пор этот протест не удовлетворен, и закон, который противоречит Конституции и международному праву, он продолжает действовать. Этот закон ограничивает возможность человека приобрести регистрацию российского гражданства на территории Краснодарского края.
Вслед за турками-месхетинцами готовы покинуть Россию батумские курды. В 1944 году их депортировали из Аджарии в Среднюю Азию. В конце 80-х позвали на Кубань развивать скотоводство и табаководство. Так с тех пор и живут батумские курды без российского паспорта и прописки. Рассказывает Мурат Пелитоглы.
У меня система и ситуация, и общественное мнение, которое создалось вокруг моего народа, не вокруг меня лично, но вокруг моего народа, заставляет меня задумываться, что я здесь делаю. Я сейчас задумываюсь уже над тем, что если все это так закрутилось, если ксенофобия каждый день усиливается, плюс она становится более целенаправленной, направленной против нас, гложет меня сомнение, что завтра все может измениться к лучшему. Мне кажется, во всем виновато вероисповедание. И все. Потому что на территории России также проживают греки, проживают армяне. Правильно? От Адлера до Ростова. Здесь их прописывают, никто их не притесняет, не обижает. Греки, грузины, то есть все, кто исповедует христианскую религию. А с исламом не дружат. Вот и все.
Продолжает Вадим Коростелев, руководитель Новороссийского комитета по правам человека.
На политическом уровне, на уровне губернатора, говорится, что людям с неправильными окончаниями фамилий, как заявил наш краснодарский губернатор, в этом крае места нет. И эта политика проводится в судах, в милиции, в средствах массовой информации, которые подконтрольны губернатору и так далее, и так далее. Здесь много разных причин. Одна из них то, чтобы поднять собственный рейтинг не хорошими делами, а такой вот жуткой ксенофобией. Поскольку у многих есть отклик на это, и в России очень сильные ксенофобские настроения, то, естественно, это позволяет политику быть популярной.
Год назад в Страсбурге на парламентской ассамблее Совета Европы был сделан доклад по правам человека в России. Отдельный раздел посвящен положению турок-месхетинцев в Краснодарском крае. Комиссар по правам человека Альваро Хильроблес назвал ситуацию катастрофической. Власти, было отмечено в докладе, отказываются предоставлять российское гражданство, не регистрируют браки и собственность. Проблема с турками-месхетинцами в Краснодарском крае близка к разрешению. Совсем скоро они окончательно переселятся в США. Но на Кубани еще остаются жить батумские курды, химшилы, езиды, более 10 тысяч человек так называемой некоренной национальности. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Краснодарский край.
О том, что случается с правозащитниками, которые решаются заступиться за так называемое некоренное население, рассказывает Мелани Батчина, Томск.
Борис Крендель, председатель комиссии по правам человека Томской области, возглавляет местное отделение международной амнистии. Одно из самых громких недавних дел Бориса Кренделя – защита новосибирских цыган. Это дело назвали генеральным сражением между правами человека и правом жить без наркотиков. В городе Искитим Новосибирской области было сожжено 16 цыганских домов. В ноябре в результате последнего поджога погибла 8-летняя цыганская девочка. Борис Крендель один из немногих, кто решился придать этому делу огласку и обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру. После чего последовали соответствующие обращения от Европейского центра по защите прав цыган, от 16 американских конгрессменов и от уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Именно с этим делом связывает томский правозащитник появившиеся угрозы в свой адрес. Борис Крендель, председатель комиссии по правам человека Томской области.
Ко мне обратились люди с заявлениями о том, что когда их дома сжигали и имущество отнимали, Милиция не реагировала. Более того, не пропускали пожарные машины к месту тушения пожаров. Газета «Известия», кстати, эти данные подтвердила, что это так и было. Факт вот такого обращения понудил меня к вмешательству, поскольку государство явно не выполняло своих обязанностей. Правозащитники не защищают ни бандитов, ни пострадавших. Правозащитники защищают права человека. То есть, в принципе-то мы, если воюем, то мы воюем не с бандитами, мы воюем с государством, которое не надлежащим образом исполняет свои обязанности.
Анонимные листовки с обвинениями в адрес томского правозащитника сначала появились в доме, где живет Борис Крендель, а потом и в других районах города. В этих листовках говорится о том, что Крендель отстаивает права торговцев наркотиками. Борис Крендель утверждает, что вскоре после появления листовок ему звонил неизвестный и угрожал его дочери. Правозащитник потребовал возбудить дела по двум статьям Уголовного кодекса – угроза жизни и здоровью и клевета. Но томские правоохранительные органы заявили, что не склонны драматизировать ситуацию. В итоге дело было возбуждено лишь по одной статье. Татьяна Краснолуцкая, начальник дознания милиции общественной безопасности УВД Томской области.
Сегодня отделом организации дознания УВД Томской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть клевета, по заявлению гражданина Кренделя Бориса Максовича о распространении 7 марта 2006 года в доме быта, расположенном по улице Нахановича, 12 в городе Томске, листовок, содержащих сведения, порочащие его честь и достоинство, подрывающих его репутацию. Данное уголовное дело подлежит расследованию в форме предварительного следствия, так как лицо, причастное к распространению данных листовок, не установлено.
Плакаты, послужившие поводом для возбуждения уголовного дела, были расклеены в Томске анонимно. Эта кампания развернулась с одной целью, чтобы запугать, считает томский правозащитник. Потому что сегодня арестованным по искитимским пожарам вменяются не только поджоги, но и организация преступного сообщества и бандитизм. Уголовное дело расследуется на самом высоком уровне.
По инициативе уже Генеральной прокуратуры Российской Федерации, после вмешательства уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Петровича Лукина, Главное следственное управление заканчивает сейчас следствие в отношении 7 арестованных из 17, которые подлежали розыску. Подчеркиваю, 10 гуляют на свободе. И это серьезный минус. Это серьезная угроза безопасности граждан России. Я не следователь, я не имею отношения к правоохранительным органам, и мои функции определять виновных. Это их функции. Я сделал соответствующие заявления и требую от государства надлежащих мер. Уверяю, что до сих пор надлежащих мер не последовало.
В практике Бориса Кренделя угроз было много, особенно в 90-е годы. Но сейчас, говорит правозащитник, ситуация в стране изменилась. Тревожит факт увеличения числа жалоб по дискриминации на национальной почве. «Россия для русских» – такая надпись на городских заборах сегодня встречается гораздо чаще, чем нецензурные выражения. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В Санкт-Петербурге уже придумали, как решить проблему негативного отношения коренных жителей к выходцам с Кавказа. Проект «Ближний Кавказ», разработанный в недрах Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, получил несколько международных и российских премий. Однако для его реализации нужны деньги, которые власть дать не может или не хочет. С подробностями Ася Белоусова.
Только в марте этого года, по сообщениям правозащитников, в разных городах России, в том числе Москве, Тюмени, Санкт-Петербурге, Чебоксарах и Владивостоке, зарегистрировано больше десятка нападений скинхедов на иностранных граждан, мигрантов из стран СНГ, иностранных студентов и туристов. Очень часто объектом ненависти и насилия со стороны бритоголовых становятся представители народов Кавказа. Еще в 2004 году, после серии громких преступлений, совершенных в Санкт-Петербурге на почве национальной ненависти, студентами Санкт-Петербургского государства политехнического университета был создан проект «Ближний Кавказ». Главной его целью, по словам руководителя проекта Николая Шеляпина, было проследить причины появления кавказофобии и образа врага в массовом сознании.
Мы провели историко-культурный анализ формирования образа Кавказа в русской литературе и, соответственно, выходцев Кавказа этих народов. С 18 века, с того времени, когда Россия начала колонизацию этой территории, уже появились образы этих народов в литературе, в мемуарах, в художественных произведениях, в поэзии. Все это мы смогли проанализировать при помощи новых, достаточно эффективных технологий так называемого фантазийного анализа. Это направление позднего психоанализа. Далее мы коснулись произведений литературы 19 века, 20 XX века, художественных фильмов, фольклора, что позволило выявить динамику формирования образа врага и как раз так называемый психологический перенос этого образа на абстрактного представителя выходца с Кавказа.
Проект «Ближний Кавказ» победил в двух национальных конкурсах пиар-проектов «Проба» и «Хрустальный апельсин». Впервые в России он получил премию IPRO Golden PR Award от Международной ассоциации по связям с общественностью, а также был удостоен специального сертификата ООН в подтверждении значимости и эффективности методик, с помощью которых он создавался. На основе научного исследования авторы разработали целый комплекс мер по преодолению негативного отношения к уроженцам Кавказа, тренинги по толерантности в школах и в институтах города, занятия по толерантности с представителями городских властей и сотрудниками правоохранительных органов, а также раздачи на улицах Петербурга листовок «Нет плохих народов, есть плохие люди». Планировалась и постоянная выставка о вкладе представителей кавказских народов в культуру Санкт-Петербурга в частности и в культуру России в целом, а также фото-выставка, рассказывающая об участии выходцев с Кавказа во Второй мировой войне. Открытие этой выставки, запланированное на май 2005 года и приуроченное к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, не состоялось. А между тем, она, по мнению Николая Шаляпина, могла бы рассказать много интересного. Например, о таком малоизвестном факте, что Ленинград во время блокады храбро защищали чеченцы. Преодоление кавказофобии не происходит, по словам Николая Шаляпина, потому что эта проблема не обсуждается обществом.
В обществе у нас сужается демократия в целом, а когда нет свободных дискуссий, свободных площадок, это всегда основа для нетерпимости в том обществе, где демократия свертывается, власть очень часто сама заинтересована, чтобы различные группы населения находились во вражде друг к другу по принципу, знаете, римской аристократии «разделяй и властвуй».
Любой режим заинтересован в самосохранении. И сегодня, продолжает Николай Шаляпин, чтобы обезопасить себя, власть, с одной стороны, пытается сдерживать националистические движения, а с другой, она не может, да и не хочет бороться с кавказофобией в обществе. Разобщенным обществом легче управлять. В этой оценке с ним согласен Антуан Аракелян, правозащитник и эксперт Петербургского центра стратегии.
Образ врага, который присутствует вообще в политическом ландшафте России, это может быть социальный враг, богатые люди, олигархи, но больше это мигранты. Внутри этого есть кавказцы, кавказофобия, внутри этого чеченцы, чеченофобия. Но всегда существует евреи, антисемитизм. Это инструментарий, который используется властной элитой. Но я это называю, что партия войны.
Парадоксальным образом, осуществление проекта «Ближний Кавказ» невозможно без содействия органов власти, несмотря даже на ту помощь, которую разработчикам проекта оказывают многие неправительственные организации и частные лица. Слово Николаю Шаляпину.
Для реализации этого проекта это большой, проект это дорогой, и, конечно, нужна помощь со стороны власти, если говорить Санкт-Петербурга, это администрации города, городского правительства, а вот от них как раз, даже я бы сказал, нереальной, вообще никакой помощи нету, тоже, увы, но горький факт, горькая правда.
Трудности с финансированием проекта «Ближний Кавказ», несмотря на общую озабоченность проблемы кавказофобии санкт-петербургских властей, в том числе и губернатора Валентина Матвиенко, действительно существуют, отмечает Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека. Но при этом авторы проекта должны были сами заранее продумать, каковы будут источники средств – гранты от международных организаций, поддержка бизнеса или городской бюджет. Александр Брод признал, что на власть рассчитывать не стоит, поскольку она весьма неохотно взаимодействует с правозащитниками и оказывает им финансовую поддержку в подобных независимых проектах. Тем не менее, Александр Брод признал проект «Ближний Кавказ» жизнеспособным, научно обоснованным и выверенным. По его словам, содержащийся в проекте практические меры, например, просветительские семинары с участием правозащитников, журналистов и экспертов, силами неправительственных организаций планируется реализовать не только в Петербурге, но и в других российских регионах. Ася Белоусова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Чтобы защитить свои права, уроженцы Кавказа сами становятся правозащитниками. Об одном из таких людей рассказывает Людмила Алексеева.
Мой собеседник Заурбек Мальсагов, руководитель правозащитной организации в Ингушетии. Это республика, которая граничит с Чечней, где уже более 10 лет идет война, и с Северной Осетией, где недавно случилась Беслановская трагедия. Маленькую Ингушетию наводняют беженцы и из Чечни, и из Северной Осетии. Оттуда они появились в 1992 году, после кровавого конфликта в пригородном районе около столицы Северной Осетии, Владикавказа. Пригородный район был населен преимущественно ингушами, и большинство их бежало в Ингушетию. Здесь они до сих пор живут на положении беженцев и безуспешно добиваются возвращения на родину, в пригородный район. Заурбек, скажите, пожалуйста, что в этой обстановке может сделать правозащитная организация? Чем вы занимаетесь?
Руководитель общественной организации «Региональный мир». Сравнительно недолго она организована. Я ее инициатор, ввиду того, что я живу в том регионе, где у нас происходят военные действия в Южном федеральном округе. Точнее, я уроженец города Грозного, а теперь по всем обстоятельствам живу в Ингушетии.
А вы давно перебрались туда?
Мы перебрались с семьей, это было перед Второй войной в Чечне. Надо было куда-то переезжать, и мы перебрались в Ингушетию. У нас ничего не осталось, совершенно все потеряно было. На голом месте мы начали новую жизнь. Мой отец профессор, он завкафедры информатики, в прошлом году он скончался, а я тоже преподаю в Ингушском университете, ранее преподавал в Грозном.
Кто вы по образованию?
Я математик.
То есть не юрист?
Второе высшее у меня вот сейчас заканчиваю, второе высшее будет юридическое. Решил этому учиться, потому что невольно столкнулся с правовыми нормами, невольно надо было познавать законы наши, много занялся политической деятельностью. Я состою в партии «Яблоко», хочу, чтобы, конечно, были демократические преобразования. Я, конечно, романтик, я такой человек, я хочу улучшить нашу жизнь.
Вы назвали вашу организацию «Мир». Это самое главное, по-вашему, чтобы улучшить жизнь людей?
Внутри региона у нас непростая ситуация. И в связи с этим «Мир» пришло в голову название только потому, чтобы создать тот хрупкий мир хотя бы и в Чечне, и в Ингушетии. Вы знаете, за последнее время распространились взрывы, неприглядные вещи, творящиеся и в Дагестане, и в Ингушетии, и в Осетии.
Ваша организация работает только в Ингушетии или в Чечне тоже?
Вначале мы занимались беженцами, проживающими в Ингушетии. Это Карбулаки, Барт, лагерь беженцев, и Сацита. Нам мемориал помог, помощь предоставил в списках, проблемах их. Майска есть такой лагерь, это беженцы с Осетии, пригородного района. Мы тоже там, пара студентов у нас, юристов, и они проявили желание раз в неделю посещать их и помогать им в составлении документов просто на администрации там города, администрации района, чтобы удовлетворяли их нужды, потому что они там и без света, и проблема возвращения их в пригородный район, она по сей день остается. Проблем много.
Как настроены люди, с которыми вы имеете дело?
Недовольство в республике и в Ингушетии, и в Чечне происходящим за последнее время, эти взрывы, участившиеся по всему этому региону. И сегодня уже говорить об одной Чечне, это уже мало. Сегодня это разрослось на всю территорию Северного Кавказа. Федеральная власть не сумела решить проблему, поэтому это разрастается. Что будет дальше, я не представляю. Но сегодня Дагестан и Ингушетия практически в таком поле же находятся, как и Чечня.
Мне кажется, что в Дагестане и в Ингушетии сейчас даже чаще происходят террористические акты, чем в Чечне. Вот хроника последних событий в Ингушетии.
26 ноября 2005 года на окраине города Назрань неизвестные люди подорвали служебный автомобиль, принадлежавший офицеру милиции Ингушетии. 30 ноября около 20 часов неизвестные открыли огонь по трем домам в селении Икажево, в которых проживают сотрудники МВД Ингушетии братья Костоевы. Один из них, Джабраил Костоев, является начальником милиции Назрани. 3 декабря в Назране неизвестные из автоматического оружия расстреляли сотрудника уголовного розыска городского отделения милиции. 8 декабря опять были обстреляны дома полковника Джабраила Костоева и его брата. 10 декабря около 2 часов ночи была брошена граната в дом сотрудника ГУВД в Назране. 13 февраля нынешнего года в Назране был подорван милицейский УАЗ. Машина принадлежала уголовному розыску МВД. 1 марта в центре Назрани неизвестные заложили взрывное устройство под автомашину ГАИ. 17 марта в Карабулаке и в селении Экжеево был подорван нефтяной состав и подстанция сетевой связи «Мегафон».
Как вы думаете, Заурбек, чьих рук эти все дела?
Что за этим стоит? Кто за этим стоит? Совершенно непонятно. Люди в страхе, люди не понимают, кто виноват. Федеральная власть, то ли на самом деле боевики. Казалось бы, это маленькие республики, достаточно какого-то расследования небольшого. И тем не менее, никто не занимается этим. Я жаловался и в парламенте.
Но ничего не добились?
Люди боятся с федеральной властью связываться. У нас очень много представителей федеральной власти. За последние 2 года их ввели туда.
Против кого эти взрывы направлены?
Хамхоева пытались взорвать. Он остался жив. Это руководитель ГУВД города. потом премьер-министра Мальсагова.
Он ваш родственник?
Да, родственник.
То есть отдельных высокопоставленных лиц пытаются взорвать?
Да, очень много. В селе Алхасты убили почитаемого старика. Вся Ингушетия, конечно, содрогнулась. А ему было за 70 лет. Двое в масках зашли и расстреляли.
А чем он занимался?
Очень религиозным был. Помогал людям, кто обращался. Ну, его почитали. Есть такие, знаете, религиозные люди, которым ходят и просят помощи.
Вашу организацию тоже обращаются за помощью?
Что касается нашей работы, мы пытаемся всем, кто к нам обращается, помочь им. Но особенно это касается миграционных служб, которые не удовлетворяют всех тех беженцев. Вечно эти проблемы там с выдачей гуманитарки, дети, масса-масса проблем. Много людей, которые не получили жилья, ждут уже сколько лет возмещения жилья утерянного, сколько стоят в очередях и не надеются уже, понимаете? И еще один вопрос. Те 120 тысяч рублей, которые за утерянное жилье определила Дума в 1997 году, это совершенно не отвечает сегодняшним.
Сарай можно построить на эти деньги, но не дом. Еще я знаю, вы принимали участие в деле 40 врачей, которых кто-то почему-то объявил террористами.
Ко мне обратились представители 40 врачей ингушек, которые работали одной из гуманитарных организаций, расположенных в Ингушетии. Они объявлены были террористками. Розыск был по всей стране. Чем мы помогли? Мы постарались, я лично, в «Новую газету» 2 номера выдали, их фотографии. Вполне нормальные, улыбающиеся женщины красивые, явно не похожи ни на каких террористок, вот они в розыске и тем не менее не работают. Ну, какая логика?
Есть еще какие-то правозащитные организации в республике или ваша единственная?
У нас открыто много правозащитных организаций, но они в основном направлены на сирийскую проблему, проблему решения вот этого конфликта.
Значит, правозащитные организации это в основном осетинские, и еще мемориал работает.
Мемориал работает, да, безусловно. Мемориал давно работает в Ингушетии, они занимаются и этой проблемой, и чеченской проблемой. В Ингушетии много своих проблем, и, конечно, важна проблема пригородного района. Это сегодня большая проблема, и желательно, чтобы федеральная власть каким-то образом реагировала и быстро реагировала, а иначе там, ну, я не знаю, все что угодно возможно.
С президентом Ингушетии удается вашей организации иметь какие-то контакты?
Нет, он меня не принимает.
А с кем вам удается на властном уровне общаться?
Ну, в парламент я вхож, в правительстве. Я, конечно, общаюсь со многими представителями власти, безусловно. Просто я не хочу называть имена. Конечно, я владею информацией.
Понятно. А мешают работать?
Ну, слава богу, нет.
Покамест?
Да.
Удается ли вам какие-то проблемы решать, когда вы обращаетесь, имея информацию, имея какие-то связи на властном уровне, или знакомство с знакомством, а проблемы оставьте при себе?
Проблемы, которые касаются вот непосредственно вооруженных всяких, это не удается решать. Потому что не вмешиваются в эти дела, в эти взрывы так называемые. И кто от этого пострадал, ну, пытается от этого отдалиться.
То есть власть этим не занимается?
Этим не занимается, да. Непонятная ситуация. Почему корпоративно они не согласовывают действия и не хотят противостоять этому? По республике ездят без номеров какие-то машины. Я сам лично это часто вижу, я думаю, все население это видит. Тем не менее, продолжаются эти какие-то взрывы, непонятные машины передвигаются.
Никто их не останавливает?
Получается так.
Правозащитникам всюду трудно работать. Но на Северном Кавказе, особенно в Чечне и в Ингушетии, чтобы там работать в правозащитной организации, нужно быть совершенным альтруистом и просто героем. Заурбек Мальсагов такой и есть. Альтруист и просто герой.
Напомню, что вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Наталья Гуриева и Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
На него напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика.
Испанский парламент в силах остановить развал страны.
Станислава Лема похоронили на одном из краковских кладбищ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонии свободно проникали оружие, наркотики.
Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.